говорит «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. С помощью каких мер Евросоюз на самом деле может повлиять на Иран? Некоторые политические и экономические проблемы разлива нефти в Мексиканском заливе. Литва. Граффити как государственная проблема. И отличие демографической политики от демографической реальности в России. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Европейский Союз готовится в ближайшее время ввести свои экономические меры для того, чтобы поддержать санкции, наложенные на Иран Советом Безопасности ООН. Не случайно во вторник иранское правительство помпезно объявило о том, что заключило контракты на 21 миллиард долларов на разработку гигантского газового месторождения Южный Парс, причем все они с местными компаниями. Правительство в Тегеране раньше угрожало западным компаниям, что переключит внимание на внутренний рынок, но постоянные угрозы все более расширенных санкций заставляла западных газовых и нефтяных гигантов проявлять повышенную осторожность в инвестиционной политике в Иране. Иран же заявляет, что ему необходимо 25 миллиардов долларов в год в качестве инвестиций в нефтяную и газовую отрасль для того, чтобы он превратился в настоящего крупного экспортера. В противном случае он превратится в импортера нефти и газа. Впрочем, страна и сейчас импортирует продукты переработки нефти. Собственных нефтеперерабатывающих мощностей у Ирана нет. Сказываются санкции и эмбарго США, наложенные на страну после 1979 года. А когда я была там в 1994 году, в Тегеране только-только проводили в дома газ. Какие меры Европейского Союза могли бы оказаться ощутимыми для Ирана? На эту тему мы беседуем с директором Трансатлантического института в Брюсселе Эммануэлем Аталенге. Вероятно, можно вести речь отдельно о нефтегазовой отрасли, об авиации, о машинном оборудовании и технике для строительства, поскольку большинство строительных компаний принадлежит в Иране Революционной гвардии, той самой организации, под эгидой которой ведутся и ядерные разработки и исследования. Но еще, конечно, надо говорить о банковской сфере, поскольку именно она упоминается в новой резолюции Совета Безопасности ООН. Эммануэль Аталенге, давайте начнем с банковского сектора. Что может сделать Европа?
Европа может расширить ограничения на работу иранских банков за рубежом, наложив запрет на их филиалы. Европа также может предотвратить нарушение режима санкций ООН, отслеживая, какие новые банки создает правительство в Тегеране. Это одна из лазеек, которую иранская банковская система использовала в прошлом. И новая резолюция Совета Безопасности ООН за номером 1929 как раз пытается закрыть эту лазейку. Так что, возможно, в ближайшие месяцы, по мере того, как будет выполняться эта резолюция, Европа закроет ряд иранских банков, которые по-прежнему работают на континенте. Она также закроет корреспондентские счета иранских банков, работающих в других странах, не входящих в ЕС, как, например, в Турции, а также предпримет меры к тому, чтобы Иран не мог создавать совместные с иностранными банки и тем самым обходить санкции. И все это вместе может привести к тому, что Ирану будет весьма тяжело покупать товары в Европе.
Вот вы упомянули Турцию, но у Турции есть соглашение с Ираном о торговле в национальной валюте. То есть иранский риал беспрепятственно обменивается на турецкую лиру, а дальше торговля осуществляется по всему миру уже через лиры. Как можно закрыть эту лазейку? Турция не участница ЕС, именно она сейчас дает Ирану выход во внешний мир.
Именно так, я вам скажу даже больше. Иран может создавать и регистрировать в Турции свои компании и притворяться, что этот турецкий бизнес хочет обзавестись технологиями двойного назначения. Они это делали и с другими странами. Последний пример, груз с ядерными технологиями, был остановлен в Германии. Покупал его посредник в Дубае. Могу предположить, что сейчас Иран попытается даже расширить подобные операции с территории Турции. Конечно, это требует бдительного наблюдения со стороны Европы и тщательного мониторинга всех грузов, которые отправляются в те страны за пределами ЕС, которые Иран может использовать или использует в качестве посредников. Конечно, осуществить такой контроль на практике исключительно сложно, и ни один режим санкций не действует на 100%.
Парк иранских самолетов до революции состоял в основном из Боингов. И понятно, что после захвата американских заложников в посольстве США в Тегеране Соединенные Штаты наложили эмбарго, и Иран уже никогда не мог ничего получить от компании Боинг. Но как получилось, что и европейская Airbus не поставляет Тегерану новые самолеты?
The issue of the embargo
Эмбарго, наложенное Соединенными Штатами, выходит за рамки Боинга и оказывает воздействие на Airbus, потому что оно касается не только самолетов, но и запчастей и составляющих. А весьма немалое число составляющих Airbus производится в США, что автоматически означает, эти самолеты в Иран никогда не попадут. Но вопрос здесь не только в самолетах. Иран уже какое-то время даже не пытается купить новые самолеты на Западе. Вопрос в том, что у иранских авиалиний весьма высокая статистика аварий. Они не отвечают стандартам безопасности гражданской авиации. ЕС уже поместил в марте этого года часть гражданского иранского флота в черный список. Расширение этого списка существенно ограничило бы возможности Ирана закупать в Европе товары и перевозить их на своих грузовых самолетах.
Напомню, мы беседуем с директором Трансатлантического института в Брюсселе Эммануэлем Аталенге. Две другие отрасли были бы для Ирана самыми чувствительными. Оборудование и технологии для нефтяной и газовой индустрии, а также машинное оборудование. Не так давно в газете «Нью-Йорк Таймс» была опубликована статья о том, что Тегеран практически ежегодно в последнее время проводит ярмарку машин и механизмов для строительства туннелей. И эта ярмарка стала крупнейшей в мире. Там присутствуют фирмы от немецких до китайских. Есть ли способ прекратить столь тесное сотрудничество, особенно при том, что мы знаем, туннели используются для создания секретных ядерных объектов. Один такой был недавно обнаружен у города Кум.
Короткий ответ. Способ есть, но только если на это будет политическая воля. Возможно, и новые санкции позволяют это сделать. Европейский Союз будет более пристально следить за тем, какого рода технологии поставляются Ирану. Раньше Иран мог заявлять, что эта техника или технологии предназначены исключительно для гражданских целей. И, строго говоря, тракторы и экскаваторы действительно не имеют ничего общего с ядерной или ракетной программой Ирана. Но они были центральными в создании сети туннелей, которая позволила Ирану проводить секретные ядерные разработки и исследования. Вот такого рода аргументы могут получить развитие сейчас, поскольку размах новых санкций Совета Безопасности ООН намного шире. И что еще более важно, в тексте резолюции Совета Безопасности есть предложение, которое касается энергетического сектора. В Европейском Союзе есть целый ряд стран, которые отказывались разрушать энергетические связи с Ираном под предлогом того, что это ударит по простым людям, по простым иранцам, но никак при этом не остановит развитие иранской ядерной программы. На самом деле, конечно, речь просто идет о том, что энергетические компании этих стран имели слишком широкие связи с иранским энергетическим сектором, и прекращение связей затронуло бы национальные интересы европейцев. В новой резолюции Совета Безопасности ООН очень ясно говорится о том, что есть связь между технологиями, используемыми в энергетической отрасли, и ядерными технологиями двойного назначения. И вот это дает Европейскому Союзу легальное основание сказать: мы накладываем запрет на продажу подобных технологий не потому, что мы хотим подорвать иранскую экономику, не потому, что кто-то из нас хочет наказать простых иранцев, а потому, что появились легальные основания утверждать, что эти технологии могут быть использованы в ядерной программе.
То есть меры, которые может выработать ЕС после того, как была сформулирована общая позиция Союза, могут быть значительно более жесткими по сравнению с теми, какие практиковались Европой до настоящего времени. Но разве раньше государства ЕС высказывали политическую волю, чтобы ограничивать действия крупнейших энергетических компаний в Иране? Более того, проект трубопровода Набука создается с прицелом на то, что в будущем в него вкачают и иранский газ.
Целый ряд государств, которые сочли, что продолжать отношения с Ираном политически неразумно, оказали давление на свои энергетические компании с тем, чтобы и те не развивали новые проекты, не инвестировали еще больше, заморозили уже существующие контракты, словом, минимизировали свое присутствие в иранском энергетическом секторе.
Мы беседовали с директором Трансатлантического института в Брюсселе Эммануэлем Аталенге. Министры иностранных дел ЕС на встрече в Люксембурге в понедельник выработали единую позицию в отношении санкций Совета Безопасности ООН. Теперь предстоит работа экспертов. Реальные меры будут сформулированы, вероятнее всего, к июлю. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Нефтяное пятно в Мексиканском заливе остается самой острой проблемой Америки. Для президента Обамы экологический кризис стал тяжелым испытанием. Американцы считают, что реакция федерального правительства на катастрофу в заливе была запоздалой и неадекватной, что власти должны были взять ситуацию в свои руки, а не оставлять ее в руках виновника – компании British Petroleum. В среду президент должен ответить на эти обвинения и огласить план дальнейших действий, рассказывает Владимир Абаринов.
Во вторник Барак Обама уже в четвертый раз вылетел в зону бедствия. Для 44-го президента США наступил момент истины. Сегодня многие вспоминают о том, что одним из главных аргументов против избрания Обамы был недостаток управленческого опыта. Он никогда не руководил никаким учреждением или частной компанией. Вот теперь, дескать, этот недостаток и сказался. Президент не справился. Однако его предшественника обвиняли именно в том, что он руководит страной как бизнес-корпорацией. И он тоже не справился, когда пришел ураган Катрина. Горькая ирония судьбы состоит в том, что новая беда обрушилась на те же самые штаты, на тех же самых людей, которые пострадали от Катрины. Самый злободневный на сегодняшний день вопрос – кто и чем заплатит за ликвидацию последствий аварии буровой платформы. В воскресенье в ток-шоу телекомпании ABC на этой неделе проблему обсуждали лидеры фракций Нижней палаты Конгресса – демократ Стэнни Хойер и республиканец Джон Беннер. Вел беседу обозреватель ABC Джейк Теппер. Беннер не преминул обвинить администрацию Обамы. Хойер начал с критики компании BP.
Разумеется, BP не была точна в изложении фактов. Ее описание ситуации вводило в заблуждение. Случившееся чудовищно, и возмущение американской общественности правомерно. Правительство мобилизовало все имеющиеся ресурсы для решения проблемы. BP заявляла, что может справиться практически с любой утечкой аж в 250 тысяч баррелей, но они оказались не в состоянии справиться с утечкой объемом в 5 тысяч баррелей. Это они говорили 5 тысяч, а потом выяснилось, что не 5, а 20 или 25 тысяч. А теперь мы полагаем, что она гораздо больше.
Знаешь что, Стэнни, я с тобой полностью согласен. Американский народ хочет, чтобы эта утечка была ликвидирована. Он хочет знать, что произошло. Он хочет, чтобы залив очистили. И он хочет, чтобы все это было сделано прямо сейчас. Я полагаю, BP... должна оплатить все расходы. Я говорил это с самого начала, и я по-прежнему так считаю. Вместе с тем я уверен, что федеральное правительство не проявляет должной ответственности. Ресурсов, которые должны были быть наготове на случай разлива нефти такого масштаба, не оказалось. И администрация, я считаю, реагировала медленно.
Просто чтобы уточнить, что вы имели в виду, когда говорили на этой неделе, что BP и федеральное правительство должны взять на себя полную ответственность. Поясните, вы считаете, что BP должна платить?
Я сказал с самого начала, BP должна оплатить всю стоимость. Однако федеральное правительство потерпело здесь провал. На то оно и правительство, чтобы защитить наши прибрежные воды, нашу природу. И здесь оно потерпело явный провал.
Демократы продвигают законопроект, повышающий уровень материальной ответственности. В настоящее время максимальная сумма составляет $75 миллионов. Демократы своим законом поднимают верхний предел ответственности. Вы поддерживаете это предложение?
Я полагаю, что повышение суммы ответственности BP за данный разлив оправдано.
Президент обещает заставить BP возместить каждый цент, потраченный на очистку залива, и все убытки пострадавших. Компания не отказывается от этого, но американский закон запрещает разорять компанию. Потолок ответственности установлен, как сказал Джейк Теппер, в размере $75 миллионов. Сумма компенсации может быть увеличена, если адвокаты истцов докажут факт вопиющей халатности, сознательного нарушения правил эксплуатации или федеральных строительных стандартов. Сама компания предполагает, что стоимость только очистки составит от 3 до 6 миллиардов долларов. И хотя многие эксперты считают эти цифры заниженными, такая сумма компании по силам. На 31 марта ее финансовые активы составляли $6.8 миллиарда. Однако расходы на очистку – это далеко не все. От BP ждут и возмещение убытков бизнеса, а это, возможно, десятки миллиардов. Даже такой гигант, как BP, с такой нагрузкой может не справиться. Между тем, Стэнни Хойер и Джон Беннер продолжают препираться.
Во-первых, именно республиканцы в Сенате не давали поднять ответственность с мизерной суммы в 75 миллионов до 10 миллиардов, как хотим мы. Во-вторых, я думаю, что Джон Боннер прав в том отношении, что привычка правительства пренебрегать своими контрольными функциями образовалась при Буше, и это привело к банковскому кризису, к росту цен на услуги страхования и к тому, что нефтяные компании стали думать, что могут делать все, что им угодно. Так что Джон прав.
До каких пор вы собираетесь обвинять администрацию Буша? Хватит уже.
До тех пор, пока ее ошибки не будут сказываться, будь то экономика или недостаток контроля. До тех пор, Джон, я буду делать это.
И, наконец, последний вопрос лидеру демократов в Палате представителей. Но Стэнни Хойер сделал вид, что не понял, о чем его спрашивают.
На этой неделе был проведен опрос, который показывает, что американский народ оценивает реакцию федеральных властей на этот нефтяной разлив ниже, чем реакцию на ураган Катрина. В случае Катрины негативную оценку дали 62% опрошенных. В случае нефтяного пятна в заливе – 69%. Вы оцениваете реакцию правительства на этот нефтяной разлив негативно или позитивно?
Американское общество сердится и правильно делает.
Атака на BP сильно тревожит британцев. Разорение крупнейшей компании страны создаст огромные проблемы для экономики самого верного союзника США. Британская пресса дружно требует от премьер-министра принять меры. Градус напряженности в двусторонних отношениях уже давно не поднимался на такую высокую отметку. В субботу Барак Обама и Дэвид Камерон разговаривали по телефону. Президент, как сказано в сообщении канцелярии премьер-министра, заявил, что рассматривает BP как транснациональную компанию и что его критику не следует воспринимать как нападки на национальное достояние Великобритании. Помимо всего прочего, в ценных бумагах BP, считавшихся особо надежными, держат свои сбережения десятки тысяч американцев, не говоря уже о британских и американских пенсионных фондах. Об этом зрителям ABC напомнил ведущий политический комментатор Джордж Уилл.
Американцам следует помнить, всякий раз, когда нападкам подвергаются Уолл-стрит и большой бизнес, жертвами этих нападок становятся и наши пенсионные фонды. Я не знаю, сколько американцев зависят от BP, но таких много. Акции BP продаются на биржах всего мира. В настоящее время Конгресс, как следует из интервью, которое вы только что взяли, размышляет, не принять ли закон, жутко похожий на акт о конфискации, когда принимается специальный закон с целью наказать конкретную корпорацию. Это скажется на наших пенсиях и на всем прочем.
Бывший конгрессмен-республиканец Том Дэвис в разговоре с обозревателем ABC Джейком Теппером.
Том, когда вы работали в Конгрессе, вы занимались анализом настроений общества? Каким образом этот нефтяной разлив отражается на настроении общества?
Это новая глава в повести о том, как нас подставили сильные миры сего, правительство, Уолл-стрит, теперь вот BP. Я думаю, гнев сейчас такой, какого мы не видели, по крайней мере, целое поколение. Это еще одно свидетельство беспомощности правительства, которое только и может что произойти.
Бывший министр труда в кабинете Билла Клинтона, ныне профессор Калифорнийского университета в Беркли Роберт Райш, также в разговоре с обозревателем ABC Джейком Теппером.
Профессор Райх, в среду, когда президент Обама и другие должностные лица Белого дома встретятся с руководителями BP, одним из требований, на котором будет настаивать президент, станет условно-депозитный счет, на который должна положить деньги BP, из которого эти деньги будут выплачены людям, чья жизнь была затронута разливом нефти. К чему это, по-вашему, приведет?
Видите ли, Джейк, BP не располагает неограниченными ресурсами. Она располагает многим, но конфликт здесь неизбежен. Затраты на очистку, на уменьшение ущерба, нанесенного нефтяным пятном, на ликвидацию утечки составят десятки миллиардов долларов. И вопрос заключается в том, какую часть этой суммы возьмет на себя американский налогоплательщик и какую BP. Но нынешний спектакль, когда береговая охрана требует от BP ускорить работы, это абсурд. Этим должно заниматься федеральное правительство. Президент должен отвечать за это. пользуйтесь специалистами BP, используйте ресурсы BP, но отвечать за все это должен президент. Иначе получается, что он не игрок, а зритель.
BP – могучая компания, но и ее финансовые возможности не беспредельны. С момента аварии ее акции упали на 40%. Одалживать деньги на компенсацию пострадавшим она теперь может только под очень высокий процент. Необходимо найти разумное решение. Ожидается, что на встрече с президентом Совета управляющих BP Карлом Хенриком Сванбергом Барак Обама потребует от него положить примерную сумму компенсаций на условно-депозитный счет, на котором она останется в неприкосновенности даже в случае банкротства компании. Но Роберт Райш полагает, что правительство должно пойти еще дальше.
Go beyond escrow.
Условного депозита мало. Надо добиваться временного внешнего управления.
Вы считаете, администрация Обамы должна взять под свой контроль BP или BP America?
BP America? Безусловно, Джейк. В противном случае это чревато политической катастрофой. Проблема будет разрастаться, а президент стоит на обочине. Кроме того, у нас нет никакой возможности проверить, говорит ли BP правду, когда заявляет, что все ее ресурсы используются надлежащим образом. BP – это организация, созданная с целью получения прибыли. Она несет ответственность перед акционерами, а не перед американским народом.
Во время своего прошлого визита в район Мексиканского залива президент Обама признался, что мало что может сделать, разве что назначить на ликвидацию последствий опытных людей. Журналист Джейк Теппер и бывший конгрессмен Том Дэвис. Но сначала вот те слова Барака Обамы.
Я не могу просто нырнуть туда и заткнуть дыру. Я не могу высосать нефть через соломинку. Все, что я могу сделать, это назначить честных, работоспособных, умных людей, таких как Тед, чтобы они выполнили задачу.
Здесь президент ощутил пределы своих возможностей. Несмотря на то, что он всегда был сторонником расширения полномочий правительства, здесь он говорит: «Я не могу сделать этого». Он в безвыходном положении.
Да, это так. В таких случаях, если даже ты все сделал правильно, все равно будет много разгневанных, много разочарованных людей.
В отличие от урагана Катрина, который пролетел и исчез, бедствие в Мексиканском заливе продолжается.
О некоторых экономических и политических последствиях разлива нефти в Мексиканском заливе рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявления и краткого выпуска новостей час.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: «Я люблю все, что новее нового». И за Евгением Замятиным: «Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое». Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Власти Узбекистана сообщили во вторник, что на территории их страны находится не менее 75 тысяч беженцев из Киргизии. В результате беспорядков на юге Киргизии, по последним данным, погибли около 180 человек, свыше 1800 пострадали. Временное правительство Киргизии заявляет о постепенной нормализации обстановки в Ошской и Джалалабадской областях. Белоруссия отказалась выдать Киргизии свергнутого президента этой страны Курманбека Бакиева. Об этом во вторник сообщила Генеральная прокуратура Белоруссии. На родине Бакиева обвиняют в причастности к массовому убийству в связи с событиями 7 апреля в Бишкеке, когда в столкновениях сторонников оппозиции с силами безопасности погибли десятки людей. Петербургский городской суд приговорил к различным срокам заключения несколько бывших налоговых инспекторов. Они признаны виновными в пособничестве рейдерам. Россия дает Белоруссии 5 дней для погашения задолженности за газ в размере около 200 миллионов долларов. Об этом заявил сегодня президент России Дмитрий Медведев на встрече с главой концерна «Газпром» Алексеем Миллером. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон принес от имени правительства извинения в связи с гибелью 13 человек во время так называемого «Кровавого воскресенья» 30 января 1972 года. Тогда в Северной Ирландии британские десантники открыли огонь по демонстрации местных католиков в защиту гражданских прав. Расследование обстоятельств трагедии окончательно завершилось только сейчас. Северная Корея грозит военной акцией, если Совет Безопасности ООН осудит ее за предполагаемое нападение на южнокорейский военный корабль «Чхонан» в марте этого года.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Литва. Граффити как государственная проблема. И отличие демографической политики от демографической реальности в России. Вильнюс в последнее время оказался во власти граффити. Если западноевропейские города остроту этой проблемы переживали 20-30 лет назад и к нынешнему времени с большим или меньшим успехом научились с ней справляться, то для столицы Литвы это новый вызов. Что делать с активностью райтеров, уличных рисовальщиков, которые оставляют свои надписи, рисунки, знаки повсюду, не жалея порой и только что отреставрированных зданий старого города? Рассказывает наш вильнюсский корреспондент Ирина Петерс.
Решение проблемы, в полный рост вставшей нынче перед Вильнюсом, столь же пока не определено властями, как и ударение. Так граффити или граффити? Словарь допускает оба варианта. Интересно, что в России чаще говорят граффити, от итальянского граффиато, нацарапанный, а в Литве граффити, что ближе к греческому графо, пишу. Так вот, с граффити в литовской столице устали воевать. Мэр города Вильнюс Навицкас так и заявил. Самоуправление прекращает войну с любителями граффити, потому что в ней нет победителей. Мы просто предлагаем места, где граффити можно рисовать, не опасаясь нарушить закон. Итак, рисовать разрешается в местах, утвержденных мэрией, после подачи прошения в Департамент общественного порядка. Список таких мест постоянно дополняется. Ознакомиться с ним можно на сайте Вильнюсской мэрии в рубрике «Легальные места рисования граффити» и по специальному телефону. Уход от открытой борьбы с нелегальными рисовальщиками не означает, что Вильнюс отдают им на откуп. Просто решать эту проблему власти хотят по-новому. Не только с помощью штрафов и запретов, главное – вместе с обществом. Недавно учащиеся нескольких вильнюсских гимназий с энтузиазмом закрашивали граффити на стенах зданий старого города. Вообще, художники-нелегалы наносят немалый эстетический и материальный ущерб столице. Они рисуют на зданиях, мостах, прямо на улицах и тротуарах. Их мишенью стали и троллейбусы. Недавно были разрисованы 14 машин. И как дорого обходится налогоплательщикам работы по очищению. 3 года назад мэрия выделила около 1 000 000 литов. В прошлом году 600 тысяч, нынче же в режиме экономии не более 400 тысяч литов, примерно 120 тысяч евро. Огромное количество рисунков и надписей, а то и просто грязных каракулей, стало не на шутку раздражать горожан и, судя по отзывам, многочисленных туристов, говорит вице-мэр Вильнюса Гинтаутас Бабравичус.
Часть этих произведений можно назвать субкультуры. Есть талантливые исполнители, но большинство все-таки просто хулиганы, которые таким способом самовыражения выбрали портить вообще вид города. Есть у нас программа отдельная, встречаясь с этими людьми и производя такую пропагандистскую работу. Но единственный способ эффективно бороться с граффити, он достаточно дорогой, это демотивировать этих хулиганов. То есть в этих местах, особенно престижных, нужно быстрее замазать их произведения, чем они их поместят в интернет. Вот таким способом боролся город Хельсинки, это было довольно дорого. Постоянные бригады должны были этим заниматься, но это единственное, что помогло. Что другое может помочь? В первую очередь нужно усилить и полицию действия, и общество. Это уже становится и довольно серьезной не только социальной, но и экономической проблемой. Вид в центре города просто отпугивает и туристов.
Гинтотас Бабравичус, директор агентства по сохранению старого города Гедиминас Руткаускас, считает, что штрафами и запретами проблемы не решить.
социальное явление. Работать с молодежью превентивно, я бы назвал это диалогом.
Что удается технически сделать? Например, краски специальные, потом легко смывается с них граффити.
Разработанная технология, восковые покрытия. Но это очень дорогие вещи. Кое-где это в Вильнюсе уже делалось, но из-за большой цены это не продолжалось. Сейчас есть компания, которая нанимается, чтобы она ухаживала и чистила постоянно. Но не производится так качественно, как должно быть.
Виленчанка Тамара Янова, известный скульптор, лауреат национальной премии Литвы, так видит проблему.
Жалко реставраторов, людей, которые занимаются городом, только построят, только покрасят, и вдруг как вредительство это выглядит. Надо обсуждение телевидения, собирать молодежь в школах, поручения давать более старшим подросткам, дать эти же кисти и краски, чтобы они не отремонтированы еще дома или торец стены как-то раскрасили, пускай ярко, пускай непрофессионально, но вылили свои эти эмоции, хотят проявить свою смелость, нет, видно, возможности. Возможности в каждодневной жизни проявить себя нету, ни этих лагерей спортивных, ни как-то меньше всего этого стало, и все платное. Но так это заметно у нас на белых чистых стенах. Трепещешь перед белым листом бумаги, боишься мазок первый сделать. Тут, видно, творческие начала пробуждаются неумелые, но что они делают, даже не понимают, что причиняют огромный вред городу. И потом сами люди должны мимо, чтобы не проходили. Я вот лично не видела ни разу. Они это делают ночью, это с дрожащими руками. Мне так кажется, негде им выразить свои чувства напряженные.
Видели ли вы талантливые произведения?
Бывает. В Одессе вот я видела очень интересные. Власти разрешили разрисовать, они украсили очень красиво. В Риге, например, тоже торцовые стены разрисовывают. Только дать им надо возможность.
Скульптор Тамара Янова. Обратимся к мнению другого специалиста, художника-фотографа Андреса Сургайлиса. Он преподает в Вильнюсской академии художеств.
Какие-нибудь запущенные фабрики или заборы, это можно все делать. И есть целая плеяда молодых талантливых рисовальщиков, которые делают сложные композиции, и перспектива, и шрифт интересный, и такое художественное самовыражение. Но много в городе просто хулиганства. С другой стороны, многие являются учениками разных художественных школ. Но они не пачкают, где попало, а в строго определенных местах. У них компании, клубы меняются этими рисунками, у них целые папки этих вещей. Некоторые стараются поступать в вузы и переносят с собой такие домашние работы. Это очень интересно. Они категорически отмежеваются от тех, которые просто так пачкают двери, автомобили, окна. Им лишь бы оставить самый примитивный след. Это нужно пересекать, штрафы увеличивать. Они делают глубокой ночью, очень быстро, чтобы никто их не увидел. А когда некоторым предлагают, если хотите, так можно какой-то каталог сделать, они очень не хотят выявляться.
Желание тайного геройства?
Конечно. И сейчас разрисовываются не только стены, что можно достать, а даже крыш других зданий в 4-5 этажах. Я часто фотографирую старый город. Не можно сделать кадр без какой-нибудь спочкотни.
Ваши студенты
разделяют мое мнение. Я даже удивился, они тоже говорят, как это все противно. 99% это грязь, а не рисунки. Они уже понимают, нужно быть законопослушным человеком, если нельзя, так нельзя. А специально отведенных местах там можно и порезвиться.
Андрюс Сургайлис, известный художник, историк моды, Александр Васильев, кроме Москвы и Парижа, много времени проводящий в своем вильнюсском доме, категоричен в отношении граффити.
Это акт вандализма, а не проявление современного искусства. Сделанное из пульверизатора с краской портит исторический облик такого прекрасного города, стены которого были отреставрированы очень дорогой ценой. Я лично абсолютно против такого проявления вседозволенности. В Париже очень многие стены, особенно вдоль шоссейных дорог, испорчены этими граффити и, возможно, навеки. Одно время это было очень модно в Нью-Йорке. Все вагоны в метро были изрисованы ими. Думаю, что и это пройдет. Просто стоит это будет городской администрации немало. Уйдет на это обычно около 10 лет. Если такая мода в Литве началась сейчас, то думаю, что 10 лет нам придется переживать вот такую мазню, абсолютную мазню на стенах. В основном пишут они там свои имена и чаще всего клички или названия их любимых музыкальных групп. каких-то клипов, видео, никакого важного дополнения к жизни человечества эти граффити не несут, а облику города, особенно как центру туризма, конечно, будет очень вредить. Надо ввести штрафы очень сильные. И, возможно, именно это сможет остановить вандалов, которые занимаются подобного рода самовыражением не на бумаге, что было бы гораздо лучше, не на коробке из-под обуви или от телевизора, что было бы прекрасно, а именно на домах в городе.
Это был Александр Васильев. Согласно опросам, большинство жителей Литвы, особенно среднего и старшего возраста, отрицательно оценивают граффити, во всяком случае в том виде, в котором встречают. Тоже подтвердил и мой разговор с прохожими на улицах Вильнюса.
Бескультурно это все. Признак какой-то деградированности общества даже. Начинаешь думать о каких-то потенциальных кражах, насилиях.
Ассоциируется с этим?
Да.
Смотря что разрисовано, бывает, может, и ничего. Вон вижу стену, вроде бы мне не мешает.
В каком-то специальном месте должно быть, где могли бы люди себя реализовать, но не на домах.
Мне нравится. Например, детишкам не было где рисовать. Поставили стену, идите и рисуйте. И даже баллончики купили. Все довольны.
Ой, я бы ему руки потрубала. В молодости мы боролись вот с этим. Ловили, дружинники ходили. Если мы поймаем, так и уши надерем. И в Вильнюсе, и в Каунасе. Строгость я бы хотела.
Красивые изображения уместные видели?
Некоторым нравится. Мне и моей семье никому это не нравится. Это унижает человека, достоинство.
Ужас, ужас. Никто их не наказывает. Тут нечего делать, ничем не заняты.
Беседуют с 17-летними ребятами.
Есть определенные конкурсы, там выделяются какие-то здания, какие-то стены, где разрешают, так сказать, там проводят, но а так на всех стенах нехорошо.
Если рисовать, то на тех стенах, которые уже непригодны. Большинство придумывают себе псевдоним и его пишут. Вот сейчас был популярный Кабрит. И написано было на всех стенах, даже у нас в школе.
В Вильнюсе существует несколько детских и молодежных клубов. Один из них организован столичным комиссариатом полиции, рассказывает его сотрудник Татьяна Чернякова. Она более 20 лет работает с подростками.
Это вызов. Вызов против того, что они видят, против их жизни, против неясного будущего, того, в каком времени они сейчас живут. Должна быть государственная политика. Тогда дети, по крайней мере, в таком количестве уже не пойдут писать на зданиях, чтобы выразить свое презрение. Я это расцениваю как вызов обществу. Они это делают намеренно, чтобы самоутвердиться в первую очередь себе, что я против того, что я вижу вокруг. С ними нужно работать. Начинать надо с малых лет. Легче сказать, что они уже не возвращенцы. Детей нет, которых нельзя возвратить в нормальную жизнь. Все они имеют проблемы только потому, что у них так сложилась жизнь. И если мы им не будем помогать сегодня, они не смогут вырваться и не смогут своих детей уже поднять выше.
Татьяна Чернявскиня. Глядя на современные вильнюсские граффити, мрачные или очень яркие, устрашающие или жалкие, ясные, беспомощно нелепые, вульгарные или наивные, но всегда надрывные, с внутренней болью и одиночеством, мысленно возвращаюсь тоже к надписи, но сделанной живыми цветами. Несколько лет, к радости горожан и восторгу туристов, берега реки Нерис в самом центре Вильнюса украшали две крупные надписи, составленные из ярких цветов, идеи художника Гитяниса Умбрасеса. На одном берегу по-литовски «Аш тавя милю» – «Я тебя люблю». И напротив, «Ир аштавя» – «И я тебя». Нынче цветы засохли, и сразу стало заметно, что этих слов не хватает городам и людям. Может, в этом все дело.
На теме граффити в Вильнюсе работала наш корреспондент Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Необходимость решения демографической проблемы в России признана на самом высоком уровне и стала частью государственной политики. Петербургские чиновники тоже ею озаботились, но достаточно ли усилий прилагается к тому, чтобы государственная помощь реально доходила до каждой семьи, рассказывает Татьяна Вольская.
Население России ощутимо сокращается, и Петербург не является счастливым исключением. В 1992 году здесь проживало почти 5 миллионов человек, а в 2008 чуть больше 4,5, то есть за 6 лет в городе стало почти на полмиллиона меньше жителей. Только в 2009 году ситуация немного улучшилась, так что на 1 января 2010 года численность городского населения составила 4 миллиона 600 тысяч человек. человек. Цифры эти самые свежие. Их приводит председатель Комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков в своем докладе, представленном журналистам в конце мая. Тем не менее, ситуация с рождаемостью остается невеселой. Хотя с 2005 года она растет, но все же в подавляющем большинстве семей всего один ребенок. Да и рост рождаемости происходит в основном за счет мигрантов, говорит начальник отдела по вопросам демографии и гендерной политики Управления социальной защиты материнства и детства, семейной и демографической политики Петербурга Марина Жукова.
Около 22% – это семьи с двумя детьми, 6% – это семьи, в которых воспитываются три и более, то есть многодетные семьи. Около 14 тысяч семей воспитывают ребенка-инвалида, и, к сожалению, довольно большое число, около 57 тысяч семей – это неполные семьи, где ребенок воспитывается, как правило, одной мамой. Средний возраст первого рождения ребенка на сегодня – это 28 лет. Сейчас проявляется тенденция откладывания рождений.
Ну и в семьях, где дети уже родились, часто возникают проблемы. Понятно, что нужно не только говорить о повышении рождаемости, но стараться не потерять уже имеющиеся семьи. Раньше в городе было два типа социальных реабилитационных центров – для пожилых людей и для инвалидов. Сейчас, после решения, принятого в 2006 году, в каждом районе города создаются специальные центры социальной помощи семье и детям, занимающиеся самыми разными семейными проблемами.
Это и женщины в трудной жизненной ситуации, и работа с замещающими семьями, то есть те семьи, которые хотят взять ребенка по консультированию, по взаимоотношению с такими детьми, которые могут сложиться при взятии ребенка в семью. Кроме того, вот сейчас мы начали пилотным образом работать на базе своего кризисного центра с женщинами, освободившимися из мест лишения свободы. Это тоже сложнейшая категория. Сейчас мы будем пилотированно отрабатывать методику работы, то есть вместе заключено четырехстороннее соглашение. Мне вот интересно отметить, что в этом задействованы не только государственные структуры, то есть задействована вовсе служба исполнения наказаний и общественная организация «Врачи детям», которая занимается обучением специалистов работы с этой сложной категорией. А этот центр, начав социальную работу с ними, дальше будет ориентировать их как раз в центры социальной помощи семье и детям в районах. Сейчас и в муниципальных образованиях инновационные формы работы с семьей пробируются. Так, в Московском районе работает семейная гостиная, такая форма работает с разными, так сказать, представителями семей, проживающих в муниципальном образовании. Очень много инновационных форм разрабатывается по работе в семье в рамках международных проектов. Скандинавских таких проектов много.
А вот заместителя председателя Комитета по социальной политике Сергея Литвинова больше впечатлил совместный проект с английской организацией Every Child.
Их фонд поддержки детей работает в разных странах мира, и в России активно работает. И вот такой термин «гейткипинг» – это тот механизм, который должен не позволить ребенку остаться без попечения родителей. Система мер, которые отработаны, методики в европейских странах, в той же Великобритании, и уже отработаны и у нас, вот в двух районах. Невский этим занимается, Выборгский, вот Every Child вел там проект. Проектов много, десятки идут. Общественные организации, ну, они нам оказывают огромную помощь. Больше того, я не в обиду нашим государственным учреждениям, которые созданы, общественные организации имеют более сильный кадровый состав, потому что они работают десятилетиями, и они могут себе позволить быть открытыми, свободными, да, потому как общественные организации. Государственные учреждения только-только созданы. Вот 2-3 года – это еще не срок для того, чтобы вот такой сложный механизм укомплектовался высокими профессионалами. Откуда их взять? Они же с неба не падают, они должны вырасти, опыт у них должен появиться, методики должны появиться. Это процесс, который требует времени.
Некий вариант ответа на острейший кадровый вопрос есть у руководителя Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района Ирины Дужак.
Я за то, чтобы мы выращивали своих специалистов сами. К нам, когда приходят грамотные молодые женщины и молодые мужчины, мы, в принципе, советуем им продолжить свое образование. В 2009 году 4 специалиста нашего учреждения поступили в магистратуру на социальную работу в Петербургский государственный университет имени Герцена. То есть я за то, чтобы они повышали уровень своего образования. Также мы посещаем постоянно и направляем специалистов на конференции, на семинары.
Правда, средняя заработная плата квалифицированных специалистов составляет не больше 15 тысяч рублей. Этим все сказано. Кстати, помощь семьям, где есть ребенок-инвалид, решает не только гуманитарную, но и демографическую проблему.
Я считаю, что если в каждом центре будут созданы клубы родительской взаимопомощи, будут приглашаться родители на совместные занятия с детьми, это укрепит наши семьи и поможет как раз увеличить рождаемость. Потому что мы сталкиваемся также и с таким вопросом, что если семья имеет первого ребенка-инвалида, она не идет на то, чтобы родить второго. И видя другие семьи, у которых, в общем, вторые дети и третьи рождаются здоровыми, я думаю, это решение будет принять гораздо проще.
Проще решиться на второго ребенка, если первому, например, помогут с проблемами в школе, считает директор Центра социальной помощи семье и детям Невского района Александр Иванищев.
Это подготовка домашнего задания, это мотивация ребенка все-таки к обучению. В некоторых случаях, значит, отделение психолого-педагогической помощи с помощью специалистов отделения дневного пребывания и социальных педагогов. Два случая у нас прошло за год. Те, которые из коррекционных школ вернулись в общеобразовательную. У нас есть случаи, когда в социальной гостинице проживающие дети и с помощью наших сотрудников поспособствовали ребенку закончить год успешно, то есть он перешел в следующий класс, или мы даем возможность этому ребенку среднее образование получить и поступить в профессионально-техническое училище.
Речь идет об одном из вновь открывшихся районных центров помощи семье и детям, которые делают первые шаги. Невский район самый большой по протяженности в городе, поэтому там и центр большой, 5 открытых площадок, 16 отделений. По сути, это 2 центра на левом и правом берегах Невы.
Существует социальная гостиница для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Есть пункты экстренной помощи, где мы принимаем детей, те, которые сами к нам приходят, либо привозят милиция, муниципальное образование. Есть у нас квартира-убежище для женщин, подвергшихся насилию, их тоже 2. К сожалению, есть такие, и на учете у нас их достаточно. Было очень важное решение об открытии центра социальной помощи семье и детям. Когда принималось решение на уровне нашего района все-таки выделяться в самостоятельную структуру или оставаться в структуре комплексного центра, приняли решение, что нужно выделяться. Это явилось определенным периодом роста меры ответственности, несколько другое отношение к слову социально. То есть все уже привыкли, что существуют комплексные центры для пожилых граждан и инвалидов. А вот чтобы для семей института такого не было.
За 2 года новый центр прошел все этапы становления, встал на ноги.
Количество обращений у нас резко возросло, особенно последний год. Конечно, мы к этому прилагали большие усилия. Мы, наверное, одни из первых в городе создали свой сайт своими силами. Звонит мне женщина. Возникли определенные сложности во взаимопонимании с сыном. Сын взрослый, 27 лет, но это семья. Когда разобрались с ситуацией, мама не могла адекватно оценить состояние здоровья своего сына. Она считала, что он подвержен влиянию секты, что вот он уходит, а она не может понять, где. Ну, в конечном счете оказалось, что человек болен, что нужно сходить на прием к специалисту, получить специальное лечение. Человек просто не мог сам понять и дать адекватную оценку. Есть женщины, которые подверглись насилию. Допустим, после Нового года у нас сразу на учет в отделении встало 17, с которыми постоянно работают наши психологи. Причем работают, и продолжительности рабочего дня не всегда хватает. Поэтому приходится оставаться. Работа проводится с этой семьей. То есть она проводится и анализируется в комплексе. Это не просто одно отделение помощи женщинам. Ведь подверглась насилию женщина, значит, там есть и мужчина, с которым работают другие отделения. Отделение профилактики безнадзорности. Потому что очень часто в таких семьях, где нету нормальных семейных отношений, ребенок уходит куда? Уходит на улицу. Всем вам это тоже известно. Поэтому одно отделение работает с ребенком, а отделение психолога и педагогической помощи работает с отцом, а в это время работает с мамой в отделении помощи женщинам в трудной жизненной ситуации. В итоге мы получаем решение комплексно проблем. Не просто какое-то одно обращение. И семья у нас стоит на сопровождении. Есть, конечно, определенные сроки, но все зависит от конкретной ситуации, насколько она сложна, потому что это может продолжаться и месяц, и 2, и 3, может быть, это полгода, в зависимости от запущенности ситуации.
Семья изменилась, изменились семейные установки людей, и социальная политика в отношении семьи тоже должна меняться, считает Марина Жукова.
Если раньше действительно существовали семьи, в которых несколько поколений проживало. Это бабушки с дедушками, родители, дети, внуки и так далее. Сейчас семья более обособлена. Как правило, все стараются молодые семьи отделиться от родителей, жить отдельно. Не всегда жилье это позволяет, но тем не менее такое существует. Мало того, сейчас количество детей, как правило, один ребенок. Много существует семей, чья установка, в общем, сознательная на отсутствие детей. Но тем не менее, в общем, большинство семьи все-таки хотя бы одного ребенка имеет. С точки зрения демографии это очень мало, потому что нет замены родительского поколения поколением детей. И даже когда детей двое, это все равно простое замещение. А вот воспроизводство населения, то, что нужно для демографии, это начиная с 2,2. Вот это тот самый суммарный коэффициент рождаемости. Но сейчас вот мы немножко там чуть-чуть вверх поползли, он 1,39, а был 1,1 совсем недавно. Ну и, конечно, очень важно, в общем-то, работать с молодежью, ориентировать на семейные ценности и на ответственное родительство. Пока нельзя сказать, что такая вот положительная динамика. Сейчас у нас улучшается количество нормальных семей, но работа в этом ведется направлении. Может быть, не статистически, но реально видно, что все-таки некие положительные тенденции есть. Хотелось бы, чтобы системнее в этом направлении работали со средствами массовой информации. Именно выстраивалась семейная политика, направленная, чтобы социальная реклама была социально ориентирована, а для этого ее нужно продумывать, разрабатывать вначале, прежде чем уже оформлять. То есть это должна быть такая продуманная политика, тогда она приносит успех, как любая политика.
Говорила начальник отдела по вопросам демографии и гендерной политики Управления социальной защиты материнства и детства семейной демографической политики Петербурга Марина Жукова.
Демографическая политика и демографическая реальность, рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Пути выхода из драматической ситуации в Киргизии обсуждаем с международным обозревателем газеты «Время новостей» Аркадием Дубновым и первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития Григорием Трофимчуком.
Ждем ваших звонков с 23 часов, по вторым в 5 и 10 утра, время московское.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Действовать надо быстро. Кризис может иметь более тяжелые
последствия. Продолжалось 3 дня. Продуктов нету в больнице.
Мы думаем, что международное участие помогло бы расследованию и усилило бы...
Около 70% жителей страны не поддерживают военную миссию.
Девейвер выступает за конфедеративное устройство, а в перспективе...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.